Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, беседу Надежды Зотовой с певицей, лауреатом Пушкинской премии, автором и ведущей духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» Линой Мкртчан, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых благоверных князьях Константине, Михаиле и Феодоре Муромских. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Когда идешь по городу, потупи очи свои в землю и закрой их кукулием своим. Когда будешь на чужой стороне и не примет тебя никто, не скорби, но скажи лучше, если бы я был достоин, то Бог подал бы мне успокоение. Ибо знай, что скорбь ли или бесчещение какое происходит не иначе, как от Бога, или для испытания человека, или для очищения грехов. Кто не верит сему, тот не знает, что по всей земле судьбы Божьи. Если нападет на тебя помысел высокомудрия, скажи влагающему его демону: «Господь сказал, всяк возносяйся смириться». Когда перестанешь говорить мне, что я хорош, тогда уверюсь, что я хорош, потому что буду иметь смирение. Говоря же мне, что я хорош, тем самым удостоверяешь меня, что я враг Божий, ибо Бог гордым противится. Так же и следующее должен ты говорить: увы мне, образом я монах и живу в монастыре, а делом мирянин, и душа моя влается по миру. Люди почитают меня святым, думая, что я держу правила подвижничества святых отцов, а я ем и пью невоздержно, сплю и ленюсь, объят всяким нерадением каждый день и бесстыдствую в злых помыслах. Если живешь с каким братом, смотри, ничего не приказывай ему властно, чтобы не вознеслось сердце твое, но в наружности сохраняй бездерзостность, а в душе считай себя рабом брата своего. Если впадши в грех, восстанешь и придешь в сокрушение и покаяние, не переставай сокрушаться и воздыхать пред Богом до самого дня смерти своей, иначе опять скоро падешь в тот же ров. Когда видишь, что Господь милует тебя и дает сокрушение сердцу твоему, тогда понуть себя и ты сам хранить безмолвие, пост и молитву, ибо сатана тогда будет предлагать тебе нужные, будто и неотсрочные дела, чтобы, взявши за них, ты потерял сокрушение. Но ты не слушай его. И, оставя все, даже действительно нужное, возгревай одно сокрушение, пока оно совершит свое дело, ибо велика цена его. Если так поступишь, вскоре ожидай искушения и брани или от людей, или от демонов. Ибо сатана сильно восстает на человека тогда, когда человек выходит из-под его власти. Гнев же больше всего уничтожает смирение и сокрушение души. Когда сидишь и демоны окружают тебя, как пчелы, разными помыслами, возмущая троечастность души твоей, тотчас встань и молись, осуждай себя, укоряй и плачь, и они рассеются. Если желаешь иметь плач, возлюби смирение и скудость». Не имей тонких одеяний и ничего лишнего в келии своей, ибо когда душа захочет чего-либо и не найдет того в келии, то вздохнет и смирится. Зато и Бог утешит ее и даст ей умиление. Когда душа вкусит сладости Божией, тогда возненавидит все мирское, даже одежду, которую носим, и самое тело свое. Ибо говорю тебе, сын мой, что если не возненавидит человек тело своего, как врага и соперника, то не освободится от сетей дьявола. Авва Исаия сказал: «Не бери никого за руку и не осязай чужого тела, кроме нужды и великой немощи, но и тогда осторожно, со страхом. Равны к себе не позволяй приближаться руке чужой или осязать тебя». Во всю жизнь свою не ложись спать близко к другому. Не давай целования другому, не имеющему бороды. И не смейся с ним, чтобы не погубить души своей. Не иди и не садись близ его. И вообще никогда друг с другом не сближайтесь, ибо истинно благоговейный стыдится даже сам себя. Многие от небрежения сем, как маловажном и ничтожном деле, впали в великий ров погибели. Помни, что всякое зло начинается с малого, потом доходит до великого. Если ты любишь Христа и желаешь утешения, которое бывает от плача плачущим, во всем и всегда избирай скорбное для плоти Господа ради за нас пострадавшего. Так если попадет к тебе белый хлеб, сбереги его на случай больного, а сам вкуси черного. Христа ради. Если случится хорошее вино, примешай к нему уксуса Христа ради, пившего за тебя оцет.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с автором и ведущей духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину», певицей, лауреатом Пушкинской премии Линой Мкартычан. Все ваши передачи, их можно объединить одной темой «Русский космос» – это ваше определение. И не могу не спросить о людях, с которыми вас Господь по жизни свел, вот так, эти уникальные, гениальные люди, каждый в своей области, которых вы смогли не просто оценить и полюбить, принять в свое собственное сердце, вы смогли их вынести на обозрение и в своих вечерах дали возможность им раскрыться, и чтобы как можно большее количество людей соприкоснулись с этим уникальным Божьим даром, который у нас есть. Вот поэтому, если можно, мы поступательно будем говорить об этих людях, с которыми вот вас жизнь свела. Ну вот мы начнем с вашего Евгения, вашего соработника, и перейдем к этим гениальным участникам ваших вечеров, гостям.
С Женей Талисманом меня познакомил гениальный русский композитор, к сожалению, сейчас живущий в Америке. С моей точки зрения, самый выдающийся русский композитор послевоенного поколения Владимир Рябов. Они оба челябинцы, и Рябов придумал эту историю. Женя тогда был студентом второго курса Гнесинского института, блестящим пианистом, очень тонким, глубоко знающим культуру. А я была уже широко известна в узких кругах, потому что мне посвящали свои произведения композиторы, и я тогда часто пела в Доме композиторов и уже в Малом зале консерватории. И с самого начала, когда мы познакомились, и я узнала о том, как Женя любит поэзию, это стало для меня первой возможностью наконец-то начать осуществлять свою главную мечту, свою главную миссию – создавать монографические вечера. Таким образом, я благодаря этому стала первой певицей в Советском Союзе, которая пела без аплодисментов. Я никогда не позволяла, это указывалось в программке, это оговаривал ведущий, где бы это ни было, это Большой зал консерватории или Большой зал Петербургской филармонии, где бы я ни пела, или там Мюнхенский, Королевский театр, всегда было заявлено в программке, что исполняется без перерыва, и ведущий это подчеркивал. Потому что, не буду уже повторять, вот тот сценарий, по которому я пела, если это разорвать, понимаете, аплодисментами, то происходит мыслительный разрыв, мне нужно все начинать с нуля. А я же приходила не брать... Или, как теперь говорят, я получаю такую энергию из зала, такую подпитку, да, и так далее. Мне же нужно было отдавать, а для этого нужно было сохранять
атмосферу,
целостность,
которую строится, да, тут же на месте.
Вот эту мыслительную нить, вот эту нить, вот эту версию судьбы от начала, с чего начиналась жизнь этого человека. Как он, как маленький Акакий Акакьевич, пришел к Богу. Как это произошло? С чего началась эта диагональ? Не вертикаль, но диагональ. Когда кажется, что вот еще секунда, и все на глазах порвется. Но нет, оказывается, все это скольжение вверх продолжается. Для того, чтобы осуществить эту мечту, петь без аплодисментов, у меня должен был быть, конечно, пианист такого масштаба, как Женя Талисман. И, к счастью, вот как я уже сказала, я его обрела, но тогда он был еще только начинающим. Ему пришлось немало претерпеть с самого начала. И сначала очень неадекватные были реакции на наше первое выступление. А потом постепенно начались такие аншлаги, которые никто уже не мог преодолеть. И никто уже не помнит, как это получилось, что я, не будучи ни солисткой филармонии, как я, нигде не работая официально, нигде не числясь, собираю такие убийственные аншлаги, в конце концов, уже и в первых залах страны, и мира, и так далее. Но здесь очень много будет такого, что не просто невыразимо, неговорибельно, а такого, что суть нематериальна. В цикле тоже много таких вещей, поэтому я стараюсь об этом не говорить, это не для слов. Кстати, мы с Женечкой Талисманом, у нас же был дуэт, он не был моим аккомпаниатором. 25 лет это был дуэт. Женечка Талисман – это пианист масштаба Джеральда Мура. Но Джеральд Мур был гениальным аккомпаниатором и работал с Кэтлин Феррер, с Марией Каллас, с Дискау, которого я не люблю.
Отдаю дань.
Замечательный, да как же, я же не могу, это не мое, но это не значит, что это плохо. Но Женя работал только со мной одной, поэтому мы и стали дуэтом, понимаете? Это другое, это иное. Я счастлива, что мы с Женей объездили весь мир и подарили миру уникальные циклы Свиридова, Гаврилина, Виктора Николаева, Виктора Семенова, феерические циклы Софьи Асгатны Губайдулиной. Я, кстати, была единственным музыкантом, которому написала, когда бы то ни было в жизни. Мне очень многие просят, чтобы я наконец-то издала те эссе, которые писали обо мне академик Лихачев, Софья Асгатна Губайдулина, Николай Николаевич Каретников, Николай Климантович, Александр Николаевич Сокуров, с которым я столько лет работала, Андрей Юрьевич Хоржановский и так далее, Анастасия Ивановна Цветаева. Но у меня нет денег и никогда не будет издать свои монографии, потому что пока человек жив, он никому не нужен, а тем более теперь. У меня нет денег издать избранные этих вечеров, ведь это совершенно немыслимое что-то. Я говорю о героях и о темах. Как же я могу издавать какие-то эссе о себе? Но должна вам сказать, что здесь тоже есть какая-то таинственная вещь, потому что, когда Сокуров писал вот это эссе, кончающееся словами, что страшная мука и наказание обладает талантом такого масштаба, он, конечно, писал не обо мне, чему вот я и произнесла сейчас эти слова.
Что это и бросалось в глаза.
Себе.
Он вообще писал.
Каждый из них, поверьте мне, я их знала хорошо, каждый из них, а все это выдающиеся деятели русской культуры 20 века, каждый из них видел во мне единственный повод, единственное существо, говоря о котором они могут выразить что-то самое главное о себе. Интереснее всего писал обо мне Микушевич, последний русский религиозный философ Владимир Борисович Микушевич, лучший переводчик Рильке, Гёдельнинга и Ницше, прямой потомок Вячеслава Иванова и Владимира Соловьева, даже не через Лосева. Хотя Лосев, ну, фактически ученик Вячеслава Иванова, мистически уж точно, мистически. Он писал обо мне больше всего и, быть может, точнее.
Погружаясь уже конкретно в вашу личность.
Он улавливал, он всегда, понимаете, ведь что самое главное? Главное – это контекст эпохи. Вот так же писала обо мне Татьяна Васильевна Чередниченко, автор аннотации к моей монографии «Глинки», одной из трех вышедшей в Париже. Она писала всегда, учитывая контекст эпохи. Она писала не о Лине Макарчан, а о каком-то суть почти социальном явлении. И объясняла, почему оно сейчас и здесь, и зачем.
Вот это очень важно. А теперь вернемся к вашему Евгению Талисману. Вы вот с этими программами, вы говорите, объехали очень много стран. Может быть, вы назовете, где вы были, потому что, опять же, контекст времени. Очевидно, вы выступали вот с такой программой все-таки для аудитории русскоязычной чаще всего, и, скорее всего, это были люди, уехавшие, эмигранты, или среда, очевидно, такая, я так понимаю.
Нет, это сейчас так ездит. Мы ездили как музыканты.
То есть вы представительствовали от России?
Конечно. Мне ни разу не приходилось петь в эмигрантской среде, вы не поверите. Хотя одной из главных космических личностей моей жизни стала Анна Юрьевна Смирнова-Марли, выдающаяся личность, которая в 37-м году, тогда, когда в жюри на конкурсе красоты сидел Коровин, Серж Лефарь и так далее, весь цвет русской культуры, она получила первое место. Но она выдающаяся не своей красотой, хотя красота у нее удивительная была. А, кстати, в то время, со слов Анны Юрьевны, я знаю, что конкурсантка должна была не только прочитать свои стихи и какое-то свое философическое эссе, и какую-то прозу, и непременно перевод. Она должна была проявить себя как художница, как музыкант. Она должна была в совершенстве владеть историей, культурой, и своей, и зарубежной. В общем, это было совсем иное. Совсем иное, даже, заметьте, не другое, а иное. И вот Анна Юрьевна Смирнова-Марли, которая получила из рук генерала де Голля орден почетного легиона, я подчеркиваю, это именно из рук лично генерала де Голля, потому что сейчас их могут давать кому угодно и за что угодно, и кто угодно это раздает. Анна Юрьевна получила этот орден за марш партизан, который она написала для того второго фронта сопротивления, который тогда... Вот, и все жили этим, и все это пели.
Это гимн, да, это известное, конечно.
Да. Вот она автор этого гимна, вот, хотя у нее много совершенно изумительных, тончайших вещей на стихи Бехтеева, и на свои собственные, и так далее. И вот однажды отец Роман Лукьянов, чадо святителя Ивана Максимовича, прислал тоже часть, легендарная личность и часть истории матери церкви XX века. Он передал ей какую-то кассету, тогда еще не было дисков. Вот она написала мне первое письмо, мы вступили в переписку. Я впервые, вот я была вот тем человеком, кто открыл, в общем-то, Анну Юрьевну для России. До меня ее никто здесь не знал. Я нашла переводчиков, я нашла людей, которые дальше уже это продолжили.
Она стала героем вашего вечера?
Она не могла стать героем моего вечера, потому что тогда, когда в 99-м году американцы бросали на Сербию бомбы «Счастливой Пасхи», она, прожив 50 лет во Флориде со своим мужем, который был в инвалидной коляске, переехала через всю Америку на территорию Джордан-Вилла. Для нее это был такой акт возвращения, так сказать, на родину. Она уехала из Америки, она не могла вернуться в Россию, это было невозможно, ее 2-летней девочкой, когда все началось, туда вывезли в 19-м году. И,
она по-другому разорвалась.
Да, совершенно верно. Страной, да. Мы не знаем о тех людях, которые поступали так же, от нее я знаю, о них их было много. Она продала дом во Флориде, в котором они прожили почти полвека, она посадила своего мужа в инвалидной коляске на заднее сиденье, села за руль, будучи уже старой, и переехала в Джорданвилл. И там, рядом с могилой брата Иосифа, незабвенного, до сих пор не прославленного, лежит Юрий Иванович, ее муж Смирнов. Марли – это ее псевдоним. Я не могла сейчас о ней не вспомнить, вы заговорили об эмиграции. Она стала очень близким моим другом. У меня сейчас в кармане образочек, так называемая таблетка, с которой я никогда в жизни не расстаюсь. Она проехала из Петербурга с Шпалерной улицы, на которой родилась Анна Юрьевна, проехала весь мир. Сначала она попала в Сербию, потом она попала в Ниццу, потом она попала в Париж, потом в Чили, где долгое время жила Анна Юрьевна, и там она познакомилась со своим будущим супругом. И уже перед венчанием выяснилось, что он тоже родился на Шпалерной в Петербурге. Потом этот образок из Чили переехал во Флориду, и из Флориды, еще с одной иконой батюшки Серафима Саровского, он приехал ко мне в Москву. Вот, пожалуй, она одна. Хотя я не могу не сказать о батюшке Германе Подмошинском. Это ведь тоже великая часть русской эмиграции, это тоже часть церкви. И для меня первая.
Значительно.
Для меня первая, потому
и
что...
оклеветана во многом.
Вот я только что хотела сказать, что батюшка Герман Подмошинский, с которым я имела счастье, честь, радость невыразимую общаться, и который презрел меня и много раз был героем моих вечеров, вот он единственный из русской эмиграции, много раз был героем моих вечеров, он ведь тогда, когда нищего, босого, юродивого, блаженного, величайшего святителя XX века Иоанна Максимовича объявили в краже, он был единственным практически, кто его защищал, хотя он тогда был молодым иеромонахом, очень многие владыки его предали.
Это вообще такая страница жития.
Страшная. Я среди множества авторских циклов делал, в том числе и десятирийный цикл о судьбе и творчестве гениального отца Серафима Роуза.
Который повлиял на возрождающуюся Россию так сильно, на церковную, да, среду. И современников,
безусловно,
мало кого можно в один ряд поставить, что интересно.
Безусловно. И отец Герман, кроме того, что, повторяю, это героическая личность, и блаженный, и грандиозная для меня субстанция культуры. И не только потому, что он прямой потомок Михаила Фокина, гениального балетмейстера, и Павла Филонова, гениального художника. Это прямые его, так сказать, предки. А еще и потому, что он выдающийся поэт, гимнограф. У нас нет в современном обществе музыковеда, хотя я не люблю это слово, такого масштаба, как отец Герман. У него, как в Румянцевской библиотеке, в каждой ячейке, вот, предположим, 40 вариантов только арии Бориса, или 50 вариантов только арии Кармен и так далее. Поэтому, когда тот же дорогой, незабвенный батюшка Роман Лукьянов прислал ему по почте какую-то, опять же, мою кассету, и батюшка Герман взял у него мой адрес, первое, что он написал, были слова о том, как я его разорила, что якобы ему пришлось все выбросить, потому что теперь он не может слушать ничего. А у него была грандиозная фонотека. Но я понимаю, что это не так, но тем не менее. Батюшка – настоящий русский человек, потому что в нем сочетается героизм, культура, первородная, глубинная, бездонная культура и блаженство. Он блаженный, как все настоящие русские люди.
Да, это
идеал для меня русского человека. При этом он настоящий монах. Настоящий.
Нетрудно себе представить, зная немножко о том, как вообще все у них там строилось, из того, что они смогли открыть, в общем, и рассказать. При всем при том, конечно, блаженство, некое родство – это тоже форма защиты некой. При этом он очень живой человек, он очень современный человек.
С феерическим чувством юмора.
Да, с потрясающим чувством юмора.
Он для меня неотъемлемая часть того русского космоса, который является эпицентром нашего цикла во имя прославления и удержания которого он и создан, и, в частности, который является постоянной рубрикой наших вечеров. То есть каждый год под рубрикой «Русский космос» проходит какая-то ключевая, очень важная стратегическая тема.
Тема и фигура, которая,
да,
отражает,
конечно,
то есть участники, гости.
Конечно.
Но, естественно, возникает вопрос. технически. Люди есть какие-то, кто смог заснять и сохранить архивно вот ваши вечера?
Да, я только что сказала о том, что у меня нет средств, и у нас нет ни единого ни попечителя, ни спонсора, никого, средств издать избранное. Скажем, если каждый год проходят пушкинские вечера, все время в разном контексте. Пушкин и Леонтьев, Пушкин и Лермонтов, Пушкин и Гоголь, Пушкин и Достоевский, Пушкин, Кутузов и игумени Маргарита Точкова. Значит, можно собрать
за несколько... циклы, да.
И вот собрать, скажем, диск «Только Пушкин», избранное, разные герои, разные контексты. Или «Только Суворов», потому что чуть ли не каждый год суворовские вечера. Или «Только преподобные». У нас очень редкие преподобные, скажем, Антония Сийского, очень редкие есть преподобные, которых никогда никто, ну уж вечера точно никогда не посвящал. Или, скажем, «Только святители». Или, скажем, только сербские святые, а у нас почти каждый год сербские вечера. Таким образом, если у меня нет денег это издать, значит, это есть все-таки. Я же сказала издать, а не записать, потому что это все записано. Все записано.
То есть никогда это не выходило в виде кассет,
никогда,
видео?
Никогда.
Ну, это вообще, кажется,
никогда, потому что я, вы сами уже сегодня выразили эту мысль, что вот гамбургский счет или все, или ничего. Я не могу на болванке написать, так сказать, фломастером избранные вечера цикла «Возвращение на родину», посвященные Пушкину, и черно-белым ксероксом, так сказать, заблокировать какую-то коробочку и напечатать на ней имена людей, которые... Это исключено. Человек, который берет, скажем, издание моих парижских монографий, Чайковского или Глинки, или Мусоргского и Свиридова, я же отказывалась от гонораров ради того, чтобы не мой портрет был на диске, а русская живопись. И для того, чтобы самой формировать сценарий. Я отказывался от гонорара ради этого. Таким образом, человек берет диск, он видит редчайший карандашный рисунок Михаила Александровича Врубеля «Голова пророка». Это монография Чайковского. Или, скажем, берет глинковскую монографию, а там портрет дочери Пушкина. Потому что моя глинковская монография – это воздух Пушкина. Воздух. Или, скажем, берет диск, где песни и пляски смерти Мусоргского совершенно по-иному представлены. И отчалившая Русь Свиридова, так оскверненная и так искаженная, к сожалению. Вот человек открывает такой диск, он только берет его в руки, и он видит рыдающая и смеющаяся Русь. Сирин и Алконост. Снецова.
Это проповедь, только
таким
проповедь
образом,
русской культуры.
Я не могу издать какой-нибудь вот такой диск, вот так, как я уже сказала. Мне для этого нужен человек. Нет человека, как сказано в Евангелии. Да, как же так, за 38 лет никто тебя не мог вот к этой купели. Нет человека, сказал он. И мне нужны средства оплатить человеческий труд. Потому что каждый человеческий труд должен быть оплачен. Поэтому я не могу издать ни избранное «Вечеров возвращения на родину», ни свои собственные монографии, ни очень-очень многие другие интересные вещи, которые у меня есть.
Мне кажется, что эти драгоценности, которыми вы владеете, и которые смогли воспроизвести, они ждут своего часа. И давайте помолимся, чтобы появились люди, которых бы задело за живое, люди с возможностями, которые бы могли помочь, поддержать.
Люди с возможностями – это еще не все. Ко мне приходили люди с возможностями, с большими возможностями. В том числе в свое время это была Татьяна Дьяченко. Много раз предлагала мне свои возможности. А потом мне предлагала свои возможности Раиса Максимовна Горбачева. Я всегда стояла, так сказать, перед выбором. Вообще для меня существуют два ключевых вопроса в жизни. Во имя чего? Первый вопрос. Что бы я ни делала? К чего бы я ни касалась? Это может быть просто секундный разговор с человеком, встреча или какое-то делание, или все что угодно. Первый вопрос – во имя чего? И второй вопрос – какой ценой, когда речь идет уже о другом? И поэтому, когда эти люди с большими возможностями, я бы не стала о них говорить, если бы вы не сказали, может быть, придут люди с возможностями.
Я имела в виду единомышленников.
Я понимаю, да. Но вы не представляете, что они мне предлагали? Свою студию. Чтобы я издавала, знаете, как вот сейчас вот так называемая православная музыка, которая не музыка и не православная, или фильмы, и не православные, и не фильмы. Потому что это не искусство, это не культура. Культура – это совсем другое. Или, точнее сказать, иное. Но это выходит миллионами тиражами, это индустрия. И мне предлагали в таких масштабах свою студию, с полным составом, с монтажными самыми дорогими столами, машину с шофером. У меня до сих пор нет транспорта, я погибаю. Если кто-нибудь нас слышит, у кого есть машина, пожалуйста, помогите циклу транспортом». И получалось, что я должна была не только перечеркнуть свое будущее, не свое будущее, а будущее идеи всей своей жизни, но и свое прошлое. Нет, никак. Невозможно прожить столько судеб, столько жизней, всех похоронить, и в итоге из-за денег, грязных, смердящих денег, поддаться никогда.
Лен, ну что, можно только пожелать помощи Божией и обратиться к нашим радиослушателям помолиться о вас, о вашем проекте, о котором мы будем продолжать и продолжать говорить. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго.
Спасибо за все. С Богом.
Вы прослушали третью часть интервью с автором и ведущей духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» певицей, лауреатом Пушкинской премии Линой Мкртычян. В материале прозвучали в исполнении Лины Мкртычян романс Римского-Корсакова на слова Алексея Толстого «Звонче жаворонка пения» и романс Петра Чайковского на стихи Радгауза «Снова как прежде один». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святые благоверные князья Константин, Михаил и Феодор Муромский. Святые блаженные князья Константин и сыновья его Михаил и Феодор Муромские жили в XI-XII веках. Блаженный князь Константин, потомок равноапостольного князя Владимира, просил у своего отца, князя Святослава Черниговского, дать ему в удел город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить эту страну светом христианской веры. Сына своего Михаила князь отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники его убили. Когда князь Константин подошел к городу со своей дружиной, жители смирились и приняли его, но долго не соглашались оставить язычество. Однажды они подступили к дому князя с намерением убить его, но князь бесстрашно вышел к толпе с иконой Муромской Богоматери. Неожиданно бунтовщики смирились и согласились принять святое крещение, которое и было совершено над ними в реке Оке. На месте убиения сына Михаила благоверный князь Константин построил храм в честь Благовещения, а позже и другую церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Распространение Христовой веры среди муромцев блаженному князю Константину ревностно помогал его сын, князь Феодор. В 1129 году князь Константин скончался и был погребен в церкви Благовещения рядом с сыновьями, блаженными Михаилом и Феодором. В более подробном жизнеописании святых муромских князей повествуется о разговоре юного Михаила с отцом, неожиданно проговорившегося перед отроком о требовании язычников в знак мирных намерений князя прислать к ним сына своего. Дивная и страшная эта беседа — подлинный эталон детско-родительских отношений. «Не ты ли мне рассказывал о Сыне Божием, который пошел на смерть, чтобы примирить людей с Небесным Отцом? Вот ты, мой отец, вот они, засевшие в городище, вот я, твой сын. Пошли к ним меня ради мира». На жертвенную готовность сына князь не нашел, что ответить, ибо тогда проявил бы нечестность в самой вере своей. Юный Михаил идет в сторону городища. Оттуда вылетает смертоносная стрела. К трупу жертвенного отрока в ужасе сбегаются все. Бывшие непримиримыми теперь больше не враги. Вот как может подействовать родительское слово, жизнью подкрепленное, на чистое детское сердце. И дальнейшее обращение язычников ко Христу — бесценный плод жертвенных, детских и родительских молитв.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как относитесь к творчеству Александра Меня и его миссионерской деятельностью? К его миссионерской деятельности отношусь очень хорошо. Если бы у нас все бы священники так бы беззаветно трудились на такой ниве, то мы бы всю страну бы катехизировали и так далее. Он во времена советской власти, когда это все крайне не поощрялось, под большим гнетом КГБ, он, тем не менее, делал свое дело. И так мудро, что и в тюрьму не сел, и так далее. Другое дело, что его отдельные высказывания в книгах, так сказать, они не всегда адекватно православному миросозерцанию. Он все-таки к еврейским кругам принадлежал. Второе, что на него повлияло, то, что у него отсутствовало систематическое богословское образование. Вот я его хорошо знал с семинарской деятельности, мы как бы с ним параллельно. Но он, конечно, много старше был. С любой точки зрения человек выдающийся, конечно. Ну, а всякие огрехи, конечно, у всех бывают, безусловно. Все знают эти огрехи, Конечно, ему трудно было в силу того, что другое получил воспитание, хотя мать у него природно верующий человек была, и с детства он как бы воспитан в православии. Вот. Но все-таки вот его принадлежность вот к этим интеллигентским кругам какую-то все-таки такое в его миссионерскую деятельность внесло некоторые такие нюансы. Но в целом, то есть его книги, они для многих людей оказались полезны. Эта ценность такая не абсолютная, вот, потому что всякие популяризаторские такие вещи, они не носят абсолютного характера. Вот. Но в целом можно рассматривать деятельность как очень и очень положительную. Вот такое у меня отношение. И, конечно, я узнал, человек был очень добрый, очень такой красивый, такой обаятельный, очень многих людей привлек христианству, к церкви. Это, конечно, замечательно. Я думаю, что за это его убили. Вот, что он именно таким был, по-настоящему таким добрым пастырем. Хотя с некоторым высказыванием я тоже не согласен, и мы даже с ним раза два спорили там о чем-то.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Не случайность всего. В жизни каждого взрослого человека легко отыщутся 2-3 случая, которые иначе, как чудесными совпадениями, не назовешь. Их может быть и более, но, конечно, не слишком много, дабы от избыточности впечатлений человек не потерял душевного равновесия и не лишился рассудка. Иногда нам удается истолковывать смысл, значение или предназначение таковых совпадений. Чаще же они остаются загадкой, которая время от времени тревожит наше сознание, требуя ответа, но так и не получая его. Повествование об этих чудесных случаях мне доводилось слышать от множества, возможно, от сотен людей. Однако, не дерзая посягать на их личное достояние, расскажу немного о том, с чем сталкивался сам. Этого богатства и у меня в достатке, и все пребывает. На днях пригласили осветить одно из отделений большой больницы. Спрашиваю: 32-е? Откуда вы знаете? Юношей я собирался поступать в медицинский институт и работал в этом отделении санитаром. И вот снова попадаю сюда. Зачем, не ведаю, однако не удивляюсь. Это из разряда совпадений обыкновенных, частых. Скажем, некогда издательство, в котором мне довелось трудиться, получило помещение в новом доме на Хорошовке. Спрашиваю: а номер дома случаем не 62? А как вы угадали? Да просто. По этому адресу я прожил 25 лет. Но тот дом сломали, и людей выселили на другие концы Москвы. И вот теперь я возвратился к знакомой школе, к деревьям, некогда посаженным моим отцом. Ива теперь оказалась у самой дороги. Тысячи людей проходят и проезжают мимо нее каждый день, и никто не ведает, что полвека назад мы с отцом привезли из Серебряного Бора тоненький прутик и воткнули его в самом низком месте двора, у водосточной решетки. Давно нет моего отца, нет той решетки, нет уже и самого двора, как нет двухэтажных домишек, построенных пленными немцами. Огромное здание, а между ними старая ива. Далеко за спиной это время, далеко в прошлое мирские труды и мечтания. Несколько лет уже я служу в храме, прихожанином которого, как выяснилось недавно, некогда был мой прапрадед. Здесь он молился, причащался. Он и жил здесь, в доме священника, и ходил по тем же самым ступеням, которые теперь и стираю я. Но и это не все. Однажды с вполне досужими интересами я забрался в глухой район на севере Вологодской области. Приобрел избушку, рыбачил, охотился, помогал восстанавливать разоренный собор, стал священником и отслужил там 4 года. Впоследствии обнаружилось, что именно из этой глуши прибыли в Москву мои старинные предки. Правда, в ту пору земли тамошние были не заброшенными, а процветающими, но речь о другом. Мне стало ясно, что если бы я по своему произволению переселился на какой-нибудь остров в океане, то и там отыскалась бы могилка четвероюродной бабушки. Не ведаю, что означает каждое из этих совпадений по отдельности и означает ли что-либо вообще, однако взятые вместе они навевают мысль о том, что целые фамилии из поколения в поколение живут, словно привязанные к колышку. И как бы далеко не забредали мы в своих исканиях и дерзаниях, нас время от времени возвращают к этому колышку. Для смирения, может быть, чтобы напомнить, кто мы, откуда мы и где живем. На земле, то есть под луной и под солнцем, где нет и не может быть ничего нового. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас, сказал Экклезиаст. Пчелы. Плодовые деревья в нашем краю не растут. Километров на 300 южнее, пожалуйста. Есть и вишни, и яблони, а у нас нет, вымерзают. Зато хорошо растут ягодные кустарники и многолетние травы. А это значит, что здешняя земля в цветении с первых теплых дней и до самой осени. Стало быть, пчелиного продовольствия предостаточно. Беда в том только, что теплые дни приходят поздно. Обыкновенно в конце марта наступают сильные оттепели. Снег в полях тает, бегут ручьи, лед на реке покрывается водою. Однако эта весна длится всего неделю. Потом вновь холодает, начинаются снегопады, метели, поля зарастают сугробами, лед на реке становится толще и крепче, и даже северное сияние еще случается иногда. И лишь в начале мая приходит весна бесповоротная. Но опять очень неторопливая. Ночные холода продолжаются едва ли не до июля. А в сентябре случаются первые утренники. То есть пчелки здешние, чтобы выжить, должны иметь в характере горячечную авральность. И вот один авантюристический человек, слывший отчаянным пчеловодом, пригласил меня осветить пасеку. Никогда ранее знакомство с пчелами водить мне не приходилось, но в Требнике чин освящения пчел наличествует. Так что, думаю я себе, и до меня батюшки как-то справлялись, и не слышно, чтобы кто-нибудь из них был заживо съеден. Но все равно боязно. Приезжаем. 40 ульев, и гул стоит, как на аэродроме. Прочитал я в сторонке начальное молитвословие, а дальше написано: окропляет иерей места пчел вся. Но что делать? Пошел окроплять места вся. Иду словно во сне. Они как пули, туда-сюда пролетают. Вернулся, отдышался, прочитал следующие молитвы. Глядь, и паки окропляет место пчел. Пошел паки, уже посмелее. Чувствую, дело делается не просто так, а охранительно. Все пули мимо летят. И снова вернулся. Прочитал отрывок из Евангелия от Луки, как воскресший Христос явился ученикам, убоявшимся такового чуда, попросил еды, и они дали ему печеные рыбы и от пчел сот. А следом новые указания: и паки кропит место пчел. Тут уж я выступил совершенно спокойно. Размахался крапилом так, что для них вроде как ливень произошел. Но ничего, не рассердились нисколько. Вот уж думаю, воистину твари Божии, претерпели меня, не ужалили. Но не от разума это у них. Ну зачем им действительно такие маленькие головешки человеческими проблемами забивать? А от неукоснительного хождения пред Творцом. И значит, всегдашней готовности к послушанию Его воли. Есть чему поучиться. Впрочем, как говорил один закарпатец-строитель, учиться можно у всех, даже у свиньи. Кушает любую гадость и все обращает в наилучшайший продукт. Письма к Лешему. Воскресный день, литургия. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, и читаю записки, графиды, понятное дело, глафиры, великаниды, еликаниды, ириньи, ирины, апоросиньи, ефросинии, а полухерии, пульхерии, илон, крисов, илаим приходится опускать. Это некрещенные дети несмышленных родителей. Потом еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, Сахардона, то есть Сакердона, Ареста, это Орест, Велена, Кима, Новомира и Энгельса. А это, спрашиваю, что за люди? Так они отвечают, крещенные. Раньше, пока вас не было, у нас бабки крестили. Молитовку погундят, а уж как родители назовут, в том наименовании оставляли. А Энгельс — Геля. Стало быть, хорошее имя. У нас Энгельсов много. И вот захотелось мне познакомиться хоть с одной такой бабкой, которая по дерзновению своему крестила здешних младенцев, новомеров и Энгельсов. Вообще-то крестить может всякий крещеный человек, но если нет священника, если обстоятельства понуждают, то есть в исключительных или, как теперь говорят, экстремальных условиях. В прежние времена женщины знали это. Родит где-нибудь на покосе, видит, что не жилец, обмакнет пальцы в кринку с водой, крещается раб Божий, назовет имя, во имя Отца, аминь, влажными пальцами коснется головки младенца, и Сына, аминь, снова коснется, и Святаго Духа, аминь, коснется и в третий раз. А если нет воды рядом, то так, без воды. Коли после того помрет младенчик, священники его отпевают, как крещенного христианина. А коли выживет, остается только святым миром помазать. Конечно, век этот был на земле нашей куда как исключительный, и крестить, хоть и без священников, надобно было. Но зачем же нечеловеческие имена? Кроме того, крестильницы эти неутомимо придумывали всякие слухи. То батюшка нехорош, потому что богатый, а когда оказалось, что бедный, и это плохо. Настоящий поп не может быть нищим. То в каждом селе жена, а коли не так, то больно строг женщинами, мог бы и внимание оказать, мало ли что священник, мужчина все же. Дальше стал неправильным, поскольку звался не Алексеем, а всех правильных попов, дескать, непременно зовут Алексеями, взять хоть бы и патриарха, которого по телевизору показывают. В подтверждение этих слов говорили еще, что перед подписью своей ставлю букву «О» с точкой, а, к примеру, когда председатель колхоза уходит в отпуск, то за него остается механик и ставит тогда перед своей подписью «И-О». Повели меня к одной знаменитости. Говорят, у нее даже поповский фартук есть. Заходим в избушку. Сидит за столом старуха в истрепанной петрохиле и что-то пишет. А и Петрохиль — главное священническое облачение. Без нее никакой службы не сослужить. И, конечно, никому, кроме священника, надевать ее не полагается. Видать, осталось от батюшки, утраченного в 30-е годы. Поздоровались. Бабка и объясняет. «Кошечка моя потерялась. Теперь вот паря лешему приходится письма писать, чтобы возвернул кошечку». На каком же, говорю, языке письмо ваше? Ты что ж, паря, не знаешь, как лешмы письма пишут? А еще священник. Чему вас только учат? Справа налево. И какой же, спрашиваю, адрес? Да никакой. Положи под крыльцо, и будет доставлено. И вот думаю я себе, коли в святом крещении человек с Богом соединяется, то с кем же соединяла души людей эта чудодеица в поповском фартуке? Тут и возле ее логовища никто естественной смертью давно уж не помирает, и ни единого человека отпеть нельзя, сплошь самоубийцы. В прошлом месяце тракторист додумался на ходу выбраться из своего трактора и лечь под гусеницу. А вчера, и 40 дней не прошло, и еще напарник проделал над собой то же самое. Эпидемия. Умирала она тяжело и мучительно. Я приезжал исповедовать ее, но ни капли раскаяния не дождался. Она лишь злобствовала на близких своих, на соседей, знакомых, и, корчась от боли, выкрикивала: «Не люблю всех! Не люблю всех! Не люблю всех!» С этими словами, без покаяния, она и умерла. А ветхую Епитрахиль, послужившую с первоначала неизвестному мне новомученику и претерпевшую затем множество надругательств и оскорблений, я выстирал, окропил святой водою и спрятал в тихое место. Пусть отдыхает.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.